Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 апреля 2013 года. Хочу оздоровить все человечество. Вопрос. В гомеопатии есть некая целительная составляющая, которая непонятна нам, поскольку мы еще не дошли до состояния ее ощущения. Однако ее можно выработать в процессе интегральных семинаров в общности людей, которые имеют одну и ту же направленность желания. Ответ. Это было всегда популярно во всех странах, во всех культурах. И сегодня есть бесчисленное множество людей, которые зажигают свечи, выполняют различные манипуляции и верят в это. Я говорю не о шарлатанах, которые зарабатывают на этом, а о том, что параллельно с ними есть множество людей, которые чувствуют это, верят в это, занимаются этим. Несколько лет назад у нас в Израиле была огромная выставка всевозможных альтернативных методов, на которых демонстрировались различные камни, кулоны, амулеты, свечи особого вида, их запахи, в общем, все что угодно. Поразительно, что только не выдумало человечество. И люди искренне верят в это. А ведь это не реклама каких-то клиник, человечество всегда было привержено этому. Но дело в том, что именно группа, которая правильно взаимодействует между собой, возвышается над уровнем собственного эгоизма, соединяется вопреки собственному естественному взаимному отторжению. Такая группа может превратиться в очень интересный серьезный детектор, исследовательский инструмент, с помощью которого мы сможем действительно найти и локализировать особые источники вибрации ощущения. Вопрос. Какова единая цель этой группы? Ответ. Цель группы – оздоровить других, и не иначе. Если группа существует в равновесии с природой, в то время как дисбаланс человечества нарушает ее равновесие, то она будет чувствовать огромную потребность оздоровить человечество. Человек начнет понимать, что если он не оздоравливает всех остальных, если не влияет положительно на всех, то он и сам не может быть здоров, потому что он часть всей системы. То же самое мы сегодня чувствуем на всех других уровнях. Все человечество взаимосвязано, и поэтому несчастье, произошедшее в одном месте, кочует в другое место. Поэтому до тех пор, пока человек не исправит все, он сам не исправится, не выздоровеет, не излечится. Из телевизионной программы «Медицина будущего» за 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Можно ли измерить влияние мысли? Вопрос. Если 10 человек или больше будут положительно думать об одном больном, могут ли они на него воздействовать? Ответ. Да. Но где вы найдете десяток таких людей, воздействие которых было бы настолько сильным, чтобы оно действительно проявилось, и его можно было бы измерить? Я был знаком с американским профессором, который по заданию правительства проводил подобные исследования в разных точках мира. Насколько масса людей, пронизанные одной идеей, оказывают влияние на ту или иную часть мира. Он провел около 60 замеров. Но, откровенно говоря, я не интересовался их результатом. Я даже не представляю, можно ли вообще получить здесь какой-то результат. Возможно, он и собрал какую-то статистику, но не более того. Как мы можем измерить это влияние? В чем оно проявляется? В виде дурного или доброго глаза? Невозможно доказать какую-то зависимость, потому что обычный человек не в силах обнаружить это излучение и работать с ним, хранить, каким-то образом измерять и сопоставлять. Это возможно только если ты выходишь на уровень группы, члены которой постепенно в союзе между собой вырабатывают единый орган ощущения новых качеств, новых взаимных свойств. Между ними возникает такая общность, что они могут влиять на каждого из них. Тогда группа становится детектором. Вопрос. А что вы скажете насчет семьи? Семья с естественными связями – это уже общность. Или этого недостаточно? Ответ. Естественно. Если в семье кто-то болеет, то и остальные члены семьи могут почувствовать себя хуже. Это известно, и врачи это знают и понимают. Причем говорят, что энергетически передается даже рак. Далеко не нужно ходить за примером. Все домашние животные имеют такие же заболевания, как у их хозяев. Если хозяева в депрессии, то у их собачки или кошечки наблюдается то же самое. Хотя у обычного животного депрессии быть не может. То есть это действительно передается энергетически. Из телевизионной программы «Медицина будущего» за 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Мистика или отсутствие ощущений? Вопрос. Основоположник гомеопатии Ганнеман написал книгу «Органон», судьба которой очень похожа на судьбу книги «Зоар». После смерти Ганнемана подготовленное им к печати последнее дополненное издание долгое время хранилось на чердаке его дома. И только через много лет один из правнуков нашел и опубликовал его. В это издание Ганнеман ввел положение души или духовности. До него никто из гомеопатов об этом не говорил. Как вы можете определить это понятие, которое вроде бы имеет мистический смысл? Ответ. Гомеопатия оперирует силами, которые нами не ощущаются, хотя и передаются на материальном носителе, но выявить и измерить их невозможно. Если возьмете гомеопатическое лекарство, то ничего в нем не обнаружите, кроме носителя, допустим, сахара. Поэтому можно понять, почему отношение к воздействиям такого рода мистическое. Но ничего мистического в этом нет. Дело в том, что у нас нет приборов, с помощью которых можно было бы определить, что за энергия находится в носителе. Если я беру обычное химическое лекарство, то в любой лаборатории могу определить, из чего оно состоит. А в гомеопатическом лекарстве материей может быть любой носитель, допустим, кусочек дерева. И хотя в нем нет никакой химии, но если я его пососу, или даже потрогаю, то получу от него его внутреннюю энергию, которая подействует на меня. В этом и заключается некий мистический процесс. Я получаю энергию от контакта с ее носителем. Это воздействие может передаваться через прикосновение, через нервы, а лучше всего через воздействие на нервное окончание под языком. Мы являемся некой большой системой, огромным компьютером, каждый орган которого работает на определенных частотах, а гомеопатическое лекарство воздействует на эти органы. Но в принципе, когда мы говорим обо всем организме, отдельные органы, которые взаимодействуют между собой, и каждая клетка знает все, что происходит с каждым из них, то все это надо представлять себе как огромную взаимосвязанную систему, существующую на частотах, волнах, и полностью взаимодействующую внутри себя. Из телевизионной программы «Медицина будущего» за 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Я над желанием, желание надо мной. Мы сейчас находимся на определенном уровне эгоизма, величиной, условно говоря, в 1 грамм. По мере духовного подъема мера эгоизма повышается. На следующей ступени его будет уже 10 грамм, затем 100 грамм, а затем он вырастет до 10 тонн, 10 миллионов тонн. Таким образом, мое получающее желание вырастает все больше, каждый раз образуя новый духовный сосуд. И именно в нем мне раскрывается Творец, когда желание это устремлено на отдачу, на благо ближнего. Я постоянно использую свое желание, поднимаясь над ним, а оно снова и снова возносится вверх. Потому и сказано, как бы ни возвышался человек над другими, его злое начало возвышается над ним. Отсюда проистекают этапы духовного роста, по ходу которого во мне вырастает сосуд, желание. И параллельно с этим я получаю свет, свойство отдачи. Как следствие, поднимаясь по духовной лестнице, мы оказываемся во все более проблематичных состояниях, вплоть до ненависти, которая охватывала учеников Рабби Шимона в начале занятий. Без этого невозможно расти, и потому надо радоваться раскрытию грешников в себе, ведь теперь их можно исправить. Вопрос: кто при этом обретает новые сосуды, вся группа или отдельный человек? Ответ: только тот, кто испытывает в себе скачки эгоизма. Мы прилагаем групповые усилия, от которого каждый получает личную прибыль в мере своего вложения. И соответственно, если человек слабо участвует в общей работе, то получает самую малость, поскольку у него нет места для чего-то большего. Все приходит в мере наших стараний, и уступок здесь быть не может. Ведь само мое старание и составляет мою способность усвоить новую порцию света. Я никогда не смогу усвоить больше, чем вложу, отдам, потому что именно моя отдача, мой накал, мое желание и придает мне способность ощутить результат. Из урока по статье Рабаша за 23 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Переход к духовному восприятию. Вопрос. Часто на уроках мне не ясно, о чем идет речь, о духовном или о материальном. Как отличать одно от другого? Ответ. То, что поступает ко мне через 5 органов чувств, через 5 входных отверстий – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание – в целом называется этим миром. Если же я развиваю в себе еще один орган чувств, призванный ощущать ближнего, то это ощущение разделяется в моем восприятии на 5 частей – кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Развиваю я его из точки в сердце, желая выйти из самого себя и жить в группе вместе с товарищами. Именно среди них я проявляю 5 внетелесных органов чувств, представляющих мое духовное тело. Этот переход требует подготовительного периода, который осуществляется светом. Сами мы на такое не способны, однако все наши усилия вызывают свет, возвращающий к источнику, и в итоге мы обретаем новый сосуд души. Из урока по статье Рабаша за 23 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Группа – это единство желаний. Группа – это собрание товарищей, собрание желаний, которые отказываются от себя, чтобы объединиться. И только в этом единении они находят верное средство, верное отношение, необходимое для раскрытия Творца. Таков закон. Свет находится в абсолютном покое. Однако, чтобы ощутить его, мне необходим соответствующий сосуд, наполняющийся в мере своей интегральности. И я должен сформировать этот сосуд, представляющий собой сумму желаний всех товарищей. Из урока по статье Рабаша за 23 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Пожалуйста, на сцену. Многие люди в мире соединяются во всевозможные группы, союзы, альянсы, сообщества и вполне удовлетворяются этими клубами по интересам. Кроме того, в делах люди тоже кооперируются для того, чтобы вместе получать прибыль. Есть большие и малые, есть начальники и подчиненные, но в конечном счете все они имеют ясную цель и понимают, каждый должен быть на своем месте и вносить свой вклад, чтобы все могли заработать. Картина ясна, когда результат ощущается в кармане или как-то иначе радует наше желание наслаждения. Что касается способов и рамок объединения, они бывают разные, включая религии, но в целом люди получают удовольствие, взаимодействуя и обеспечивая друг другу какую-либо выгоду. Другое дело, если человек задается вопросом о смысле жизни, почему и для чего я живу, и вопрос этот после всех поисков только вырастает, обнажая пустоту внутри, Тогда, в конечном итоге, человек приходит к науке Каббала. Но и здесь, открывая книги, он не находит ответа. По сути своей, наука Каббала ничего не проявляет. Напротив, она называется тайной наукой, потому что опускает завесу и раскрывает человеку лишь то, что от него что-то скрыто. Что же именно? От нас скрыт Творец. Его нам недостает. Если мы раскроем эту высшую силу природы, задействующую все ее формы, неживую, растительную, животную и человеческую, тогда нам все станет ясно. И потому, на самом деле в нашем мире, в нашей жизни нет иного вопроса, кроме вопроса о раскрытии Творца. Ведь тем самым мы решим все проблемы, поймем, что с нами происходит, как надо поступать, каковы результаты наших поступков, как они возвращаются к нам. Одним словом, нам раскроется все. Выбравшись за пределы этого мира, мы ощутим не только краткую материальную жизнь, но и весь свой путь, уходящий в бесконечность. И все это при условии, если раскроем Творца, если поймем, почувствуем реальность так же, как Он. Причем не просто поймем и почувствуем, тут возникает вопрос, что мне с этого понимания и ощущения? Наука Каббала отвечает так: ты сможешь понимать и чувствовать в мере своего уподобления Творцу. Иными словами, она не просто позволяет нам узнать о неком явлении под названием Творец, но ставит условия, несвойственные нашему миру. Здесь мы смотрим на вещи со стороны. Например, я прихожу на балет и вижу танцующих на сцене людей. Глядя на них, я получаю удовольствие, но сам не могу воспроизвести их танец. Так вот, по науке Каббала это не постижение. Настоящее постижение требует, чтобы я сам осуществил действие и из этого понял, почувствовал, о чем идет речь. Я обязан быть на сцене. В таком случае, как же нам уподобиться Творцу? В изначальных условиях это невозможно, объясняет наука Каббала. Ведь Творец – это дающая сила, любовь, а я представляю собой получающую силу, ненависть. Таким уж я устроен, эгоистом, желающим только личной выгоды. А Творец противоположен мне, и притом именно Он создал меня таким. Зачем? Чтобы дать мне возможность самому выбрать, чего я хочу от жизни, и решить, заинтересован ли я в том, чтобы из своего нынешнего противоположного Творцу состояния прийти в его состояние отдачи. Если да, то у меня есть такая возможность. Как же ее использовать? С помощью нескольких средств, которые связуют меня с Творцом? Раз уж весь я эгоистическое, получающее желание, а он желание целиком дающее, то мы противоположны друг другу, далеки друг от друга и лишены всякой связи. Чтобы я смог как-то приоткрыть, увидеть, познать его, стать как он, мне нужна какая-то связь, кончик нити. И он у меня есть. Творец внес мне желание раскрыть его, точку в сердце. Желание это эгоистично, однако оно может обратиться в противоположность. По сути своей, это обратная сторона души, обратная форма отдачи, искра от разбиения сосудов, упавшая в получающее желание. Она диаметрально противоположна отдаче, и именно это позволяет ей сменить полюса. Итак, я обнаружил в себе два фактора – эгоизм, желающий только получать, и точку, тоже желающую получать, но уже относящуюся к Творцу, имеющую с ним обоюдную связь. Однако, и этого недостаточно. Мне требуется нечто между нами, сила, с помощью которой я по-настоящему подключусь к Творцу. Да, Он пробуждает во мне точку первичного позыва, Но какое средство позволит мне сделать шаг вперед к нему? Здесь-то и выясняется, что существует особый адаптер под названием группа, благодаря которому я могу привести себя в соответствие с Творцом. Условно, речь идет о 10 мужчинах, с которыми мне необходимо взаимодействовать, чтобы достичь цели. Я искусственно повышаю в себе осознание их важности, дарю им подарки, делаю вид, что люблю их, вкладываюсь в наши отношения, участвую в общей деятельности, эгоистически, как в каком-нибудь спецотряде. И тогда получаю от них отклик, ведь они говорят о товарищеской любви, об отдаче, и этот посыл воздействует на мою точку в сердце, заставляя ее желать того, о чем говорит окружение. Пускай в товарищах нет настоящей любви и отдачи, пускай на самом деле им это не важно, но я слышу их слова и принимаю их послание за чистую монету. Точно так же мы безотчетно подвергаемся влиянию средств массовой информации. Товарищи способны внести в меня все необходимые данные. Включая с товарищей, я перенимаю у них осознание важности Творца, доброго и творящего добро, и начинаю через группу относиться к нему соответственно. Там, в центре группы, я и нахожу его. Тогда мы с группой становимся сосудом, единой душой, и в ней я раскрываю наполнение, свет. Вот какой процесс мы должны пройти. С помощью группы мы можем выйти из самих себя, из своего эгоизма, приподняться над ним, включиться в товарищей и там найти внутреннюю силу под названием Творец. В этом и заключается вся наша работа. В этом патент каббалистической методики, средство выхода в будущий мир. Ведь когда в группе я встречаюсь со светом, который наполняет меня, мое ощущение называется будущим миром, высшим измерением, которое противоположно нынешнему. И потому нет ничего важнее в нашем мире, чем группа и товарищеская любовь. Это единственное средство, позволяющее достичь высшего измерения, раскрыть Творца среди товарищей, в единстве между нами. Если нас, по крайней мере, 10 человек, то согласно закону ветви и корня, мы обладаем достаточной мощью, чтобы, благодаря взаимному воздействию друг на друга, между нами раскрылся Творец. Все остальное зависит уже от нас, от того, насколько мы в своей десятке способны оказывать влияние на каждого. Причем в этой работе мы не просто суммируем свои усилия. Даже в нашем мире есть особый эффект резонанса, а в духовном он проявляется намного сильнее. Объединяясь, мы достигаем результата, намного превышающего наше номинальное объединение. Здесь в действие вступает холизм, законы целостной системы. Мы не просто скрепляем отдельные части, а ведем между собой полноценную работу, чтобы раскрыть высшую силу. Футболисты в хорошей команде тоже умеют замечательно взаимодействовать. Однако мы добавляем к этому высшее измерение. Как части двигателя мы правильно соединяемся друг с другом, и тогда наш общий мотор получает топливо для запуска. Вот и выходит, что группа важна так же, как Творец, ведь она является тем сосудом, в котором мы раскрываем его. Включая с нее, каждый постепенно теряет свою самость и обретает в свое распоряжение весь сосуд. Если я объединился десяткой, то вся она, по сути, моя. Я вкладываю силы в сплочение и объединяюсь с товарищами по-своему, в своем стиле, а потому все оказывается в моих руках, и это моя душа. Так каждый соединяется с группой, исходя из своей точки в сердце и обретая душу. И хотя это общий сосуд, но для каждого он проявляется в ином качестве, согласно его свойствам. А в конце пути когда каждый полностью исправит свое включение во всех, мы объединимся в одно целое и станем поистине одной душой. Из урока пастера Абаша за 23 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Кризис. Ведущие экономисты в тупике. Мнение. Волкер, экономический обозреватель BBC. Через 5 лет после начала финансового кризиса творцы мировой экономической политики не знают, что делать дальше. Это хорошо выразил главный экономист МВФ Оливье Бланшар. Я действительно не понимаю, где мы находимся. Реплика. Это уже начало прозрения. Теперь уже возможно искать истинную причину кризиса, а затем его решение. Все больше людей осознают, что проблема не в экономической политике, а в самом человеке, вернее в наших взаимоотношениях. А еще вернее в том, что мы, общество, находясь в полностью взаимосвязанном глобальном мире, не соответствуем структуре мира, поскольку остаемся эгоистами, протекционистами, конкурирующими между собой. А проявляющаяся единая система мира требует от нас полного взаимодействия. Конечно, кризис в своем развитии приведет нас к осознанию необходимости объединения всех народов и стран, но это будет долгий и драматический путь. Мы обязаны учиться у природы, ее взаимосвязи и подражать ей. Для этого существует методика интегрального образования. Она поможет нам быстро и легко создать правильные связи между нами и тем самым ликвидировать кризис.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.